Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Юлия Кашапова. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном -9 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Смольном сегодня говорили о медицине, финансах и предстоящем Новом годе. На праздники власти Петербурга потратят около 80 миллионов рублей. Жители Ленинградской области смогут срубить елку на Новый год бесплатно. Петербуржцам придется заплатить, но эта затрата не обременит бюджет семьи. В северной столице сегодня стартовала неделя импортозамещения в транспортной отрасли. В Петербурге появится новая организация «Женсовет». Это единый центр помощи и возможностей для самореализации для всех жительниц города. В Смольном наградили победителей конкурса «Наш любимый врач». Новогодний прием у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вновь будет благотворительным. Культурный форум закрывает свободную регистрацию для желающих получить бесплатные билеты. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. До 1 декабря должны быть уплачены все имущественные налоги. Какие виды налогов нужно уплатить до этой даты? Каковы санкции к тем, кто не успел этого сделать? Вопросы нашей гости. Если у вас также есть что спросить у Марины Спиридоновой, обращайтесь на горячую линию. Ее телефон 680-15-16. Также можно оставить свои обращения онлайн на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И прямой телефон в студии номер 325-71-79. Он будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Ну а прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
О медицине, финансах и предстоящем Новом годе сегодня говорили в Смольном. На очередном заседании городского правительства обсудили территориальную программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Ее финансирование увеличится на 15%. Кроме того, участники рассмотрели вопросы подготовки города к новогодним праздникам. На них Петербург потратит 80 миллионов рублей. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
122,5 миллиарда рублей будет выделено на оказание петербуржцам бесплатной медпомощи. Финансирование этой программы стало одним из главных вопросов заседания. Как отметили в Комитете по здравоохранению, 900 тысяч горожан в следующем году пройдут диспансеризацию. Продолжится и вакцинация населения против гриппа. Перед нынешним эпидсезоном прививки сделали около 2 миллионов человек. И в планах Смольного увеличить это число. Также предусмотрено финансирование работы Центра протонной лучевой терапии. Он откроется в конце следующего года. Кроме того, во врачебной практике активнее будут применяться электронные технологии. Это позволит упростить и ускорить работу врачей. Так, губернатор Георгий Полтавченко предложил оснастить городские больницы и поликлиники программой голосового ввода текста.
32% врачей ведут сегодня историю болезни в электронной форме. Я считаю, что это мало. Есть такая структура в городе, Центр лечевых технологий. У них есть разработка очень интересная. Разработка позволяет с голоса заполнять историю болезни. Не письменно видя, а прямо с голоса.
Веселье в атмосферу заседания добавил вопрос о начавшейся подготовке к празднованию Нового года. Старт торжествам будет дан 24 декабря, когда в Петербург прибудет Дед Мороз из Великого Устюга. Всего на проведение зимних праздников потратит 80 миллионов рублей. Вплоть до 10 января в городе пройдет более 100 новогодних событий. Главным из них станет массовое гуляние в ночь на 1 января на Дворцовой. Вечером 31 декабря для транспорта перекроют Невский проспект. А вот метро, как и в прошлом году, будет работать всю новогоднюю и рождественскую ночи. К Новому году в Петербурге появятся 54 искусственные ели. Самая большая из них, высотой 25 метров, будет установлена на Дворцовой площади. Главные городские магистрали украсит праздничная подсветка. Кстати, об украшательстве. Губернатор отчитал подчиненных за использование фотошопа в ответ на жалобы граждан. Напомню, на состояние пешеходной дорожки пожаловались жители Приморского района. Там заявку приняли и включили в программу ремонта. Однако на практике работы выполнены не были. В администрации ограничились фотографии, где дыры замазали при помощи компьютерной программы. Увлеченный во лжи чиновник уже уволен, сообщил губернатор подчиненным, призвав руководителей повысить исполнительскую дисциплину.
В ходе заседания также был одобрен проект закона, согласно которому за восстановление памятников архитектуры инвесторы смогут получить освобождение от налога на имущество. Для этого компаниям в течение 3 лет подряд необходимо вложить не менее 500 миллионов рублей в проведение работ по сохранению исторических зданий. Продолжая предновогоднюю тему, право бесплатно срубить для себя елку нынче предоставлено только жителям Ленинградской области. Для желающих из других регионов стоимость праздничного дерева составит от 4 до 17 рублей без учета банковской комиссии в зависимости от высоты ели. Где и как выбрать себе зеленую красавицу, знает Ольга Добышева.
Елочный сезон открыт. В целях предотвращения незаконных вырубок в лесных угодьях администрации Ленобласти принято решение позволить жителям региона бесплатно срубить для себя дерево для праздника. Впрочем, и для петербуржцев цена его совсем невелика. Елочка до метра высотой стоит чуть меньше 4 рублей, а зеленая красавица в 3 метра обойдется почти в 17. Чтобы украсить свой дом традиционным символом Нового года, следует обратиться в лесничество для заключения договора купли-продажи. Там укажут и участок, предназначенный для заготовки ели. Это территории под линиями электропередач, на квартальных просеках, трассах противопожарных и лесных дорог, то есть там, где необходима расчистка леса. Следует учесть, на человека положено не более одного дерева, предупреждает начальник отдела охраны и защиты лесов Комитета по природным ресурсам Ленобласти Вадим Латышев.
Вообще, в принципе, у нас стоимость новогодних елей для собственных нужд и так была крайне низкая, но при всем при этом большая сложность у жителей области для того, чтобы оформить этот договор, пойти в ближайшее отделение Сбербанка, Сберкассу, произвести эту оплату, там еще берут 30 рублей к этим 3 с лишним рублям за все это мероприятие. Это неудобно, так скажем. Неудобно, тем более, что обращается большое количество бабушек, дедушек. Для них действительно нужно находить какие-то послабления, так скажем, чтобы праздники люди проводили комфортно. Ведь это же общий праздник, один из самых ярких, хороших, счастливых праздников.
Ель можно самостоятельно выбрать и срубить. При этом договор купли-продажи необходимо иметь при себе как во время заготовки дерева, так и при его транспортировке. Наличие необходимых документов будет проверять областной комитет по природным ресурсам совместно с автоинспекторами. За незаконную вырубку нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Оплата елки производится через отделение банков по квитанции.
Добавлю, лесные участки для заготовки новогодних елок выделены во всех районах Ленинградской области. А на сайте Комитета по природным ресурсам размещены адреса лесничеств и реквизиты для оплаты квитанций. Сегодня в Центре импортозамещения и локализации открылась неделя импортозамещения в транспортной отрасли. Программой предусмотрены биржи деловых контактов при участии крупных промышленных предприятий транспортной сферы города, а также индивидуальные переговоры с представителями этого кластера. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Программы по импортозамещению стали актуальными с 2014 года. Петербургский метрополитен закупал тогда 18,5% зарубежных комплектующих. Сейчас их доля уже менее 7%. Аналогичные картины в других отраслях транспортного комплекса. Пассажир автотрасс для эксплуатации автобусов четверть закупок делал за границей. Это и масло, и технические жидкости, и запчасти, и даже инструменты, рассказал начальник управления ресурсного обеспечения пассажира автотрасса Владимир Вайзнер.
За последние годы у нас сократилось и количество, и сумма, которую мы тратим на импортные составляющие, запчасти, материалы, до 10%. Если, к примеру, взять, то колесо, резина, автошина. Сейчас мы испытываем колесо как во втором автобусном парке. 28 автошин, уже проехали больше 70 тысяч километров. Производитель обещает до 240. Ну, надеемся, что его обещания сбудутся. Они разработаны и производятся в России на Ярославском шинном заводе. И адаптированы к условиям эксплуатации. Это сезонная резина. И летом, и зимой мы ее эксплуатируем.
Горэлектротранс в 2014 году тратил 12% бюджета, а это 120 миллионов рублей, на покупку импортного оборудования и запчастей. Сейчас эти расходы сократились более чем вдвое, отметил замначальника службы по закупкам Горэлектротранса Антон Мещеряков.
Удалось в первую очередь заменить дорогостоящие бандажные колесных пар. Раньше это изготавливали чешские производители, сейчас это у нас успешно делают челябинские производители. Также мы ушли от австрийских рельсов, которые очень дорого стоят, на наши отечественные. Их выпускают выпускает на Урале. Плюс мы еще уходим потихоньку от импортной пневматики на двери троллейбуса, трамвая, представляет наше питерское российское производство.
Горэлектротранс заменил и крупные узлы в снегоуборочной технике. Их изготавливает дочерняя компания Кировского завода. А в целом по транспортной отрасли Петербурга за 9 месяцев этого года доля отечественных комплектующих превысила 91%. Больше трети из них производится непосредственно в северной столице. Завершится неделя импортозамещения заседанием круглого стола, на котором обсудят эксплуатацию электробусов в условиях маршрутной сети Петербурга.
Новости дня. Хроника событий.
Комитет по социальной политике Смольного намерен детально изучить условия жизни всех людей с ограниченными возможностями, живущих в Петербурге. Об этом заявил глава комитета Александр Рожененков накануне Международного дня инвалидов. Сейчас, по официальным данным, в северной столице официально зарегистрированы более 600 тысяч лиц, принадлежащих к этой категории. С подробностями Владимир Снетков.
По официальной статистике, в Петербурге проживает 644 тысячи инвалидов, из них пятая часть с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Еще почти 10 тысяч имеют проблемы со зрением. Тем не менее, за последние годы общее число инвалидов сократилось на почти 20 тысяч. По мнению главы профильного комитета Смольного Александра Рожененкова, это связано с активной работой социальных служб в северной столице и развитием комплексной системы реабилитации.
Динамика такова, что у нас стало немножко меньше инвалидов. По каким причинам? Но прежде всего, это, наверное, все-таки более системная работа всех структур, которые занимаются в этой теме, с целью получения комплексной реабилитации инвалидов. У нас все-таки более 54% люди получают индивидуальные программы реабилитации, и уменьшается количество, или уменьшилось по прошлому году количество людей, которые обращались за переоформлением инвалидности. Вот есть позитивная динамика. Она говорит о том, что в городе создана некая система, получение услуг, которая дает возможность все-таки максимально получить все то, с тем, чтобы уйти по возможности от инвалидности.
В будущем году Смольный намерен подробно изучить условия жизни всех, без исключения граждан с ограниченными возможностями, с тем, чтобы постараться сделать среду обитания для них максимально комфортной.
Это колоссальная работа. Это должно все быть сделано вместе с общественными организациями инвалидов для того, чтобы в последующем обеспечить либо предоставление другого жилья инвалиду, либо снижение этажности, либо какие-то другие механизмы, компенсирующие решение этих проблем.
К Международному дню инвалидов в Петербурге подготовлена довольно насыщенная программа, более 100 культурных, творческих и спортивных мероприятий, которые будут проходить в течение всего декабря. В частности, на этой неделе в северной столице пройдет чемпионат России по настольному теннису среди инвалидов, а 3 декабря стартует чемпионат по танцам на колясках. Также в каждом районе города пройдут праздничные концерты и выставки.
В Петербурге появится новая организация «Женсовет». Это единый социальный информационный центр, обратившись в который, каждая петербурженка найдет не только помощь и поддержку, но и возможности для самореализации. Тему продолжит Артем Сащенко.
Ассоциация женщин Северо-Запада существует уже более 7 лет. За это время тысячи одиноких матерей получили социальную помощь и поддержку. Переоценить работу ассоциации невозможно, ведь, по словам сопредседателя стратегического совета общественной организации «Союз женских сил» Инги Легасовой, сейчас по всей стране более 6 миллионов неполных семей.
При этом 5,5 миллионов матерей-одиночек и 640 тысяч одиночек-отцов, что тоже очень беспокоит «Союз женских сил». Причем 10 тысяч одиноких родителей в Российской Федерации самостоятельно воспитывают более 5 детей.
Руководитель общественного движения «Женсовет Петербурга» Элина Знаменская считает, что сейчас в городе проблеме матерей-одиночек уделяется недостаточно внимания со стороны общества и городских властей.
Многодетными матерями и одинокими матерями тот статус неполной семьи в Санкт-Петербурге на самом деле никто не занимается, к сожалению. И мы создали общественную приемную. Мы находимся в центре города на Казанской, 21, для всех желающих проконсультироваться бесплатно. У нас работают ведущие специалисты нашего города. Это психологи, это юристы, адвокаты. Это более 30 специалистов разных сфер деятельности.
Женсовет, по словам Элины Знаменской, как единый социальный информационный центр, окажет помощь не только петербурженкам, но и женщинам из других регионов Северо-Запада. Одинокие матери смогут получить здесь социальную поддержку, а женщинам, которые решились на аборт, окажут моральную и психологическую помощь. Ведь зачастую вернуться к жизни после такой операции, по словам специалистов, намного сложнее, чем пойти на нее. По данным медиков, ежегодно в России происходит от 6 до 8 миллионов абортов. Работа по созданию центра уже ведется.
В Смольном наградили победителей конкурса «Наш любимый врач». За детских врачей голосовали маленькие пациенты и их родители. Подробнее о том, кто получил народное признание в этом году, расскажет Мария Гордеева.
Стали известны имена победителей по-настоящему народного конкурса «Наш любимый врач». За высокое звание боролись более 3500 медиков, которые работают с детьми во всех 18 районах города. В итоге награды получили 22 врача. Причем это не только педиатры, но и те специалисты, которые помогают малышам появиться на свет. Это и врачи женских консультаций и родильных домов. Итоговая оценка складывалась из голосов и отзывов на сайте. К этой сумме прибавляли баллы за рисунки на медицинскую тематику от маленьких пациентов в поддержку любимого доктора. Лучших юных художников также наградили ценными призами. Об этом рассказала пресс-секретарь вице-губернатора Ольги Казанской Наиля Садыкова.
Конкурс «Наш любимый врач» проходит в Санкт-Петербурге уже в 5-й раз. Все больше и больше врачей принимают участие в нашем конкурсе, потому что это конкурс народного признания. Он призван популяризировать профессию врача и обратить внимание пациентов на то, насколько легко сказать спасибо своему лечащему врачу через обращение на сайте конкурса. В этом году немножечко изменились правила. Голос можно было отдать только за одного врача в одной категории. Раньше это можно было сделать за нескольких.
Победителей в этом году выбирали отдельно в 3 номинациях – педиатры, детские специалисты и акушеры-гинекологи. В этот раз лидерами народного голосования стали врачи поликлиник и женских консультаций Приморского, Калининского, Выборгского, Красногвардейского, Колпинского, Фрунзенского, Петродворцового и Пушкинского районов. Причем Пушкинский район заслужил и отдельную грамоту за самое активное участие в конкурсе. Также народное признание заслужили специалисты детской городской больницы номер 22, больницы имени Рауфуса и 33-й горбольницы.
В Петербурге сейчас в нашем городе минус 9 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1,3 метра в секунду, относительная влажность воздуха 90%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. В Тихвине сегодня стартует международный фестиваль искусств имени Римского-Корсакова. В Эрмитаже с 7 декабря можно будет полюбоваться праздничным убранством стола русских императоров. Также я познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. До 1 декабря должны быть уплачены все имущественные налоги. Какие виды налогов нужно уплатить до этой даты? Каковы санкции к тем, кто не успел этого сделать? Такие вопросы моя коллега Ольга Стеценко задаст нашей гости. Если у вас есть свои вопросы, вы можете задать их Марине Спиридоновой. Для этого обращайтесь на горячую линию по телефону 680-15-16 и передавайте свои вопросы и обращения оператору. Можно сделать это письменно онлайн на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка «Онлайн-общение». Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 3 минуты. Ждем гостью.
В студии у микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я представляю нашу гостью Марину Спиридонову, начальник отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. Марина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
До 1 декабря должны были быть уплачены все имущественные налоги. Это уже послезавтра. Сегодня будем говорить о том, какие виды налогов нужно уплатить до этой даты и что будет тому, кто не успел, скажем так, халатно к этому отнесся или по какой-то другой причине не смог уплатить налог. Если у вас, уважаемые друзья, есть что спросить у Марины Спиридоновой, то обращайтесь, пожалуйста, на горячую линию по телефону 680-15-16. Напомню, что нам можно присылать онлайн-сообщения. Для этого нужно зайти на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru и на главной странице найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Ну и напомню, что нам можно звонить по прямому телефону в студии 325-71-79.
Новости дня. События и комментарии.
Марина Владимировна, давайте мы с вами для начала определимся, какие виды налогов подлежат оплате до 1 декабря.
Это касается имущественных налогов, земельного налога, транспортного налога и налога на имущество физических лиц. Эта группа налогов относится к имущественным налогам, и с этого года единый срок уплаты 1 декабря Ну, и платим мы налоги за 2015 год.
Угу. Скажите, какие санкции к тем, кто опоздал заплатить? После 1 декабря эти люди уже считаются неплательщиками?
Кто не заплатит налог 1 декабря, со 2 декабря уже будут начисляться пени. Они считаются из 1/300 ставки ключевой, установленной Банком России, и будут начисляться до даты уплаты.
Угу. Скажите, это серьезная сумма может получиться там, за месяц, например?
Ну, все зависит от того, какая сумма налога к уплате. Если сумма налога большая, а наши налогоплательщики уже имеют и мощные автомобили дорогостоящие, и недвижимость, и дорогую, и большую там по площади, то, конечно, сумма налога есть очень даже немаленькие.
Если человек продолжает не платить, то какие-то санкции еще к нему могут применяться?
Но, конечно, если наши налогоплательщики в срок не заплатят налоги, им будет направлено требование. Если по требованию наш налогоплательщик не исполнит свои обязанности, то дальше налоговые органы направляют материалы мировым судьям для вынесения судебного приказа. И уже на основании судебного приказа будет заниматься взысканием служба судебных приставов.
Очень много вопросов идет, и я сразу буду вам их задавать в ходе нашей беседы. Вот Николай Алексеевич спрашивает вопрос. Такой: инвалид по зрению, первая группа, 75 лет, квартира приватизирована, нужно ли платить налог на имущество?
Но он освобожден от налога на имущество, но льгота носит заявительный характер. Поэтому надо написать заявление и приложить копию документа, подтверждающую либо инвалидность, либо пенсионное удостоверение, что назначена пенсия, и налог начисляться не будет.
Скажите, до какого срока каждого года нужно вот такое заявление подавать? Вот, например, сейчас может ли еще подать человек, и снимут ли с него налог за 2015 год?
Да, конечно. Если пришло налоговое уведомление, и наш налогоплательщик имеет право на льготу, то он вправе подать заявление на льготу, приложить копию документов, и если это носит бессрочный характер, ну, в данном случае у нас наш налогоплательщик уже в таком солидном возрасте, больше этого делать не надо. Если наш налогоплательщик имеет ограничения по, ну, вот по инвалидности, да, у нас есть инвалидность бессрочная, а есть выдаваемые на определенный там период, на год, на два, угу, то в этом случае надо будет подтверждать свое право на льготу. А если это пенсия назначена или инвалидность бессрочная, то это сделается только один раз.
Скажите, инвалиды второй и третьей группы не платят, да, или первой?
У нас не платят, ну, вообще у нас освобождены от налога на имущество физических лиц пенсионеры. А все инвалиды, они уже являются пенсионерами, потому что они получают пенсию по инвалидности. Mm-hmm. И поэтому либо пенсия по инвалидности, либо пенсия по возрасту, это уже дает право на освобождение от уплаты имущественных налогов.
Насколько я понимаю, есть рабочая группа, там инвалид, насколько я понимаю, не является пенсионером. Рабочая группа инвалидности.
Но если есть инвалидность, пенсия платится. Поэтому и всегда есть пенсионное удостоверение.
Человек все равно является льготником.
Да, все равно
случае.
Он является льготником, даже если, ну, не думаю, что он отказывается от пенсии, но если есть инвалидность первой и второй группы, то это тоже дает право на получение льготы.
Угу. Есть довольно много вопросов, касающихся того, что не пришли квитанции из налоговой инспекции. Люди волнуются, говорят, что вот ждали до последнего квитанции, они не пришли, что делать, куда обращаться?
Ну, я порекомендую подойти в налоговую инспекцию, где наш налогоплательщик состоит на учете или где у него есть объекты недвижимости, в отдел по работе с налогоплательщиками, и налоговый орган распечатает квитанцию на уплату налога.
Елена Олеговна, до 1 декабря должна была заплатить налог на транспорт. В 2016 году в январе поменяла место регистрации, выписала новый ТС. В этом году налог не пришел. В Красногородском районе не числится машина. С октября никакой информации. Человек хочет заплатить налог, но она не может просто найти, где его платить. Не числится ни здесь, ни там. И будет ли штраф, она спрашивает.
Но если мы не направляли налоговое уведомление, и налоговая инспекция не увидела этого автомобиля, если мы не начитали налог, то здесь санкций не будет. Но надо написать заявление в произвольной форме и направить в налоговый орган по месту уже новой постановки на учет.
Заявление какого рода, в какой форме?
В свободной форме о том, что есть транспортное средство, не пришел налог. А до этого налог уже уплачивался. То есть у нас, получается, машина не первый год уже.
Да. Просто находится. Она теперь не числится ни в том районе, ни в этом. Человек не может найти, где ему налог уплатить.
Как не числится? Такого быть не может.
Говорят, что она так и не числится в налоговой инспекции. Что у них нет данных. В старом районе уже нет, а в новом еще нет.
Ну, здесь надо уже в конкретном случае разбираться. Это, конечно, надо идти в налоговую инспекцию уже по новому месту постановки на учет. Где, куда переехал вот наш налогоплательщик, туда надо обращаться с заявлением, оставить заявление и указать свою ситуацию, что есть такой автомобиль, и налоговики посмотрят, в чем дело, в чем причина. И если произошел какой-то технический сбой, то они произведут начисление налога, но с новым сроком уплаты. Это не будет 1 декабря.
Елена, по какой причине налоговая служба требует от пенсионера писать заявление на льготу для неначисления налога на имущество? Знает ли налоговая служба России, что данный гражданин получает пенсию? Вот вы уже сказали, что заявительный характер, но я тоже хотела бы у вас спросить, насколько я понимаю, сейчас у нас совмещаются все базы данных государственных учреждений, в том числе пенсионный фонд, у него тоже есть база данных, где числятся все пенсионеры, и по какой причине налоговая служба не получает эти данные напрямую, а ждет заявление от пенсионера?
Но это не предусмотрено законодательством, чтобы нам пенсионный фонд предоставлял информацию о лицах, которым назначена пенсия.
Председатель правительства говорит о том, что нужно избавляться от бюрократии от заявлений.
Мы бы тоже этого очень бы хотели. Нам было бы очень удобно загрузить в базу данных информацию о лицах, имеющих, которым назначена пенсия, для того, чтобы их не тревожить, и чтобы они не приходили.
Но пока нужно писать
пока заявление. Надо писать заявление, и это предусматривает закон. И по транспортному налогу, глава у нас 28-я налогового кодекса, и по налогу на имущество физических лиц, это глава 32-я налогового кодекса, о том, что льгота носит заявительный характер, налогоплательщик пишет заявление и представляет документы, дающие право на льготу. Тем более у нас налогоплательщики могут выбирать объект льготирования, в том числе у нас и по транспортному средству, если у нас налогоплательщик имеет несколько транспортных средств, то он заявляет и выбирает, на какой вид своего транспортного средства он хочет получить льготу.
Чуть позже мы об этом поговорим, потому что человек может иметь несколько квартир и несколько других объектов недвижимости. Сейчас принимаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, скажите?
Лидия Алексеевна.
Пожалуйста, Лидия Алексеевна, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот я являюсь инвалидом второй группы. У меня пенсия ниже прожиточного минимума. Я должна ли платить налог земельный? Вот в прошлом году мне присылали налог, я заплатила 800 рублей, а в этом году 1500 пришел. Но это же немыслимо, это пожилого человека с такой пенсией, с инвалидностью. Неужели нет никаких льгот?
Лидия Алексеевна, спасибо за ваш вопрос.
Ну, я не отвечу Лидии Алексеевне на вопрос, потому что я понимаю, что у нее земельный участок находится не на территории Санкт-Петербурга, поэтому ей по данному вопросу надо обращаться в тот налоговый орган, который производил начисление налога. Могу сказать, что в Санкт-Петербурге для лиц, получающих пенсию, за один земельный участок есть льгота на участок один, 25 соток. Поэтому то, что у Лидии Алексеевны, это наверное, не относится к Санкт-Петербургу. Это закон Санкт-Петербурга, который предусмотрел такую льготу для такой категории граждан.
Это поэтому, нужно по месту, скорее всего, Ленинградской области.
Скорее всего, так. Поэтому субъекты Российской Федерации, они вправе вводить льготы дополнительные, чем те, которые предусмотрены федеральным законодательством. Федеральным законодательством льгота для инвалидов, пенсионеров, она не предусмотрена, дано право субъектам. Поэтому Лидия Алексеевна, для того, чтобы уточнить, есть у нее право на льготу или нет, это надо обратиться в тот налоговый орган, я еще повторюсь, который начислил налог. Понятно. Налоговое уведомление стоит там. Первые две цифры – это код субъекта Российской Федерации.
Новости дня.
Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц управления ФНС по Петербургу, у нас в студии. Продолжаем разговор о налогах. Напомню, до 1 декабря имущественные налоги следует оплатить. Вопрос такой. Если должник по налогам зарегистрирован в квартире с родственниками, а живет в другом месте, ну и не платит налоги, каковы санкции к родственникам? Они должны отвечать за этого человека или нет?
Нет, родственники не должны отвечать, потому что у нас бремя ответственности по налогам несет сам собственник, сам налогоплательщик. Поэтому у нас несут ответственность только за несовершеннолетних детей, их законные представители – это родители.
Угу. Сергей Викторович спрашивает, прислали налоговое уведомление, когда обратился в налоговую, не смогли дать основания по оплате налогов, был участок садовый в другом регионе, в настоящее время он не зарегистрирован на меня. Пришлось обращаться письменно, правильно ли поступаю и что посоветуете?
Ну, Сергей Викторович, вы совершенно правильно поступаете, потому что налоговые органы Санкт-Петербурга вам никакую ситуацию по этому участку земельному не скажут, потому что мы такую информацию не
платим. Извините, обращаться письменно нужно именно в тот регион, где был начислен налог, правильно?
Ну, да.
Или можно к вам?
Можно письменно, можно прийти, если это удобно, но к нам... Обращаться мы не дадим ответ, мы все равно...
То есть писать нужно именно туда, или идти именно туда.
Да, потому что мы все равно, если мы даже получим такое заявление, мы его все равно перенаправим в тот субъект, где находится этот земельный участок. Потому что мы не имеем информацию, у нас регистрирующие органы представляют информацию по месту нахождения объектов. Вот в Санкт-Петербурге мы от регистрирующих органов получаем информацию по объектам Санкт-Петербурга. Ленинградская область по объектам Ленинградской области. Ну и так далее. У нас нет такой единой еще базы данных, где бы мы видели всю информацию о поступивших сведениях или по какой причине они не... Мы не смогли принять эту информацию. Был технический сбой, не было полной картинки по налогоплательщику. Мы видим информацию только по своему субъекту.
Вопрос от Владимира Алексеевича. 77 лет, в декабре будет 78, ветеран труда, пенсионер. Нужно ли мне платить налог на занимаемую площадь, двухкомнатная квартира, 46 метров?
Ну, Владимиру Алексеевичу не надо платить, мы уже об этом говорили.
Только нужно заявить.
Только надо об этом заявить, и Владимир Алексеевич, наверное, не получил налоговое уведомление, если у него одна квартира, и он уже давно собственник этого объекта, потому что налоги мы уже имущественные платим. С 92-го года.
Платить не нужно. Да. Давайте еще раз мы акцентируем. Если человек владеет, является льготником. Кстати, тут поступал нам вопрос, творческие работники являются льготниками или нет? Как будто бы такой закон был, нет?
Нет, налоговый кодекс не предусматривает льгот для творческих работников.
Если у человека, который является льготником, две квартиры, допустим, два или три дома, две или три машины, то за все эти объекты он будет получать льготу или нет, или за какие-то придется заплатить.
То, что касается налога на имущество, он будет получать льготу по одному объекту из категории. Если две квартиры, два дома, два машиноместа, то льгота будет даваться по каждому объекту из категории за одну квартиру, за один дом, за одно машиноместо. При этом налогоплательщику не обязательно направлять заявление о выборе объекта, который будет льготироваться, потому что налоговый орган предоставит льготу по сумме налога максимальной, что приходится на какую квартиру с максимальной суммой, на дом или машиноместо. И причем эта ситуация учитывается не только в рамках субъекта одного, там, где живет наш налогоплательщик Санкт-Петербург, но с учетом всех его видов собственности во всех субъектах Российской Федерации.
Понятно. То есть, если одна квартира в Петербурге, другая в Москве, то
да,
за одну квартиру будет льгота.
За одну квартиру льгота. Что касается автомобилей, то здесь у нас льгота дается, имеет ограничение. Если это у нас лицо является пенсионером, получает пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, то льгота предоставляется по автомобилю мощностью до 150 лошадиных сил и произведенному в Российской Федерации. Поэтому если у нашего налогоплательщика, льготника, вот пенсионера, будет автомобиль, произведенный в Российской Федерации мощностью до 150 лошадиных сил, и второй автомобиль у него будет большей мощностью, то, конечно, ему льгота будет предоставлена только на тот автомобиль, который произведен в Российской Федерации и имеет вот ограничение по мощности. Но он должен нам будет представить документы, заявление, документы, подтверждающие, что этот автомобиль произведен в Российской Федерации.
А наш слушатель спрашивает, он пользуется личным кабинетом, можно ли верить тем сведениям, которые в личном кабинете?
Да, конечно. Если у нашего налогоплательщика есть сомнения по информации, содержащейся в личном кабинете, он направляет обращение, и когда заходит в личный кабинет, знакомится со своими объектами, он подтверждает, согласен он с этой информацией или не согласен. Если не согласен, то с чем именно? Неправильно указана площадь объекта, неправильно указан там кадастровый номер объекта, если это недвижимость. Ну и, может быть,
Мария Владимировна, спасибо. Еще один вопрос, последний, потому что время наше уже практически вышло. Сразу от нескольких слушателей пришли, кстати, вопросы подобные. Москва отложила окончательный срок подачи налоговых. Возможен ли такой вариант в нашем городе? На 4 месяца.
Не поняла.
Ну, Москва отложила срок подачи налоговых, видимо, из-за того, что тоже не до всех дошли квитанции. Вот наши слушатели утверждают, что об этом объявили совсем недавно, буквально полчаса назад.
Ну, я не знаю, я у вас была на эфире, не знаю, что там случилось в Москве, но...
Но это субъект федерации решает, насколько я понимаю, или нет?
Нет, это у нас срок уплаты налога, это федеральное законодательство, и... Сейчас есть законопроект, который даст возможность субъектам решать, ну, дает право не начислять пени по налогам за 2015 год.
Но это закон... только проект, об этом
но
пока
это проект,
мы еще не говорим.
Поэтому не можем говорить. Потому
Марина
что там...
Владимировна, спасибо. Совсем закончилось время. Уважаемые друзья, все остальные вопросы адресуем в свою налоговую инспекцию. К сожалению, мы уже уходим из эфира. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
В Петербурге сейчас в нашем городе минус 9 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Полиция Гатчинского района ищет 14-летнюю девочку, ушедшую из дома 3 недели назад. Произошло это около часа ночи 7 ноября после разговора с ней о необходимости прохождения лечения в психиатрической клинике. Ранее ребенок неоднократно покидал дом и каждый раз находился на территории Петербурга. Возможно, поэтому мать обратилась в полицию лишь 24 ноября. До последнего времени дочь женщины выходила на связь через соцсеть в интернете. В момент ухода из дома на девочке был ярко-зеленый пухлый пуховик, светлые джинсы и полусапожки черного цвета. Петербургский горсуд закрыл для прессы процесс по уголовному делу группировки «Невоград-2». 19 фигурантов обвиняются в экстремизме, грабежах, убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и уничтожении паспортов. При этом на момент совершения преступления 14 человек не достигли совершеннолетия. Возглавлял группировку уроженец Петербурга арабского происхождения Андрей Колесников. До 2002 года он носил имя Джамаль. Как полагает следствие, школьников и студентов в группировку привлекали с помощью националистических и российских установок, а целью группы стали выходцы с Кавказа и Азии. Петербургские школьники завоевали две медали на Всемирной олимпиаде роботов, которая завершилась в Индии. Золото в творческой категории завоевала команда президентского лицея номер 239 с уникальным проектом по очистке воды. Кроме того, серебро выиграла команда университета ИТМО, представив проект робота-манипулятора, подобного человеческой руке. Культурный форум закрывает свободную регистрацию для желающих получить бесплатные билеты. Первоначально планировалось, что она будет продолжаться до 3 декабря, но организаторы объявили о досрочном окончании приема заявок, уточнив, что это вызвано огромным интересом к событию и рекордным большим числом участников. По их данным, на общественный поток зарегистрировались более 10,5 тысяч человек. Курс валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курс доллара по Центробанку на завтра 64,95 рубля. Евро будет стоить 68,84 рубля.
Новости дня. Культура.
В эти минуты на сцене концертного зала Тихвина стартует Международный фестиваль искусств имени Римского-Корсакова. Он открылся грандиозным гала-концертом молодых оперных певцов из разных стран мира. Тему продолжит Татьяна Княжевич.
Нынешний международный вокальный конкурс имени Римского-Корсакова уже 10-й по счету. Для участия в нем было подано около 200 заявок от молодых оперных певцов из 12 стран мира, но после прослушивания отобрали лишь 80 конкурсантов. Чем нынешний юбилейный конкурс отличается от предыдущих, рассказала его основатель и председатель жюри Лариса Гергиева.
Конкурс отличается, может быть, от предыдущих тем, что он идет в двух разделах – оперный и камерный. И этот конкурс юбилейный отличается тем, что у нас более представительное жюри. Я очень горжусь, что в работе жюри принимает участие величайшая певица нашей современности, итальянка Ференца Кассотто, а также наша обожаемая Мария Гулегина, которая представляет и Россию, и Люксембург. И представители различных стран – это очень известные люди. Все они впервые приехали в Тихвин.
В оперном разделе конкурса 3 тура, а в камерном 2. На одном из них обязательно исполнение произведений Римского-Корсакова. Конкурсные прослушивания стартуют завтра и продлятся до 4 декабря. Вход на них свободный и бесплатный. В день финала конкурса в Тихвине у мемориального дома музея Римского-Корсакова пройдет церемония открытия памятника великому русскому композитору. 5 декабря победители 10-го международного вокального конкурса выступят на сцене концертного зала Мариинского театра. Помимо вокального конкурса в рамках фестиваля искусств имени Римского-Корсакова пройдет множество оперных спектаклей, музыкальных и симфонических концертов. Их увидят не только жители Тихвина, но и Гатчины, Тосно, Кингисеппа и Соснового Бора. Особая программа подготовлена для детей. Юные зрители услышат оперы «Великан» Сергея Прокофьева, «Маленький принц» Леонида Клиничева и сцены из жизни Николеньки Иртеньева Сергея Баневича.
Убранство русского императорского стола покажут на выставке из сервизных кладовых, которая 7 декабря откроется в Николаевском зале Зимнего дворца. Будут представлены экспонаты из разных собраний, всего более 1200 предметов. Елена Медведева расскажет подробнее.
Такая масштабная экспозиция, посвященная теме императорского фарфора, будет развернута впервые. Русские парадные сервизы, которые насчитывали до 1500 предметов, были представлены практически всеми видами посуды. Все эти предметы, которые предназначались для парадного убранства высочайших столов, можно увидеть в составе экспозиции. В повседневной жизни такие вещи не использовали, а бережно хранили в специально оборудованных помещениях, сервизных кладовых. Авторы выставки постарались воссоздать картину императорских трапез. Кроме отдельных предметов, посетителей ждет 4 реконструкции сервировки столов, рассказывает куратор выставки Ирина Богдасарова.
Это стол с арабесковым сервизом периода Екатерины II. Второй сервиз по хронологии – это гурьевский сервиз периода правления Александра I. Третий сервиз из музеев Московского Кремля. Кремлевский сервиз, созданный по проекту известного архитектора Федора Солнцева, особый гость нашей выставки. И, наконец, четвертая реконструкция стола – это сервиз берлинский, подаренный германским императором Вильгельмом II свадьбе последнего российского императора Николая II. И вас встретит у входа костюм служащего при гофмаршальской части Зимнего дворца, того служащего, который заходил в сервизные кладовые, который вел учет, выдавал в ящиках, корзинах сервизы. А эти ящики, эти корзинки будут стоять тут же около него.
Экспозицию дополняют ливрейные костюмы, предметы мебели, скатерти, салфетки. Для удобства посетителей выпущен путеводитель по выставке в виде старинного меню.
И в завершении программы о погоде. По сообщению гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра будет облачно и снег. Минимальная температура воздуха по области на востоке региона ночью минус 14, минус 19 градусов, днем от 4 до 9 градусов мороза. В Петербурге ночью минимальная температура минус 11 градусов, днем от 0 до минус 2. На дорогах гололедица. В последующие двое суток пройдет снег, местами небольшой ветер южных направлений от умеренного до слабого. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, местами до минус 10, днем от минус 1 до минус 6 градусов. Программа «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукооператорским пультом работает Юлия Кашапова. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.